Глава вторая. Руки. Он продолжает обследование, сообщая о своих открытиях по мере их совершения. Сознание Рене различает руки, отходящие от тела, в котором он находится, пальцы в шрамах, ногти черны и обломаны, кисти, торчащие из голубых рукавов, принадлежат, похоже, молодому человеку. Над ним ночное небо. Он достает из кармана зажигалку, щелкает ею и освещает огоньком свои часы. Стрелки показывают 5:35. Он видит людей вокруг. На всех одинаковая голубая форма. Как историк, он без труда опознает в ней французское обмундирование времен Первой мировой войны. От дыхания людей в морозном воздухе висит мутный пар. Они сидят в траншее глубиной 2 метра с обложенными досками стенами. Воняет гнилью и горелой плотью. Рене чувствует во всем теле окоченение. Что я здесь делаю? Унтер в кепе и с нашивками объявляет перекличку. Звучат фамилии и имена. Услышав капрал Ипполит Пелисье, он, к своему удивлению, отвечает: «Я». Вывод? В той старой жизни его звали Ипполит Пелисье. Унтер-офицер проверяет своих подчиненных. Подойдя к Ипполиту Пелисье, он смотрит на его личный значок и говорит: «Послушайте, капрал, мне знаком ваш послужной список, но потрудитесь все же позаботиться о своей внешности. Она должна быть безупречной. Может, убьют, может, нет, но опрятность никто не отменял. Извольте причесаться, пока не нагрянуло начальство». — Слушаюсь, сержант. Ипполит удаляется в туалетный угол, где, глядя в зеркальце, быстро приводит в порядок волосы, закрепляя слюной чуб. При этом нынешний Рене Толедано видит, каким он был внешне в своей прежней жизни, в жизни Ипполита Пелисье. — Это я? Ему не больше 20 лет. Навощенные кончики усиков торчат вверх. Глаза серые, волосы черные, губы тонкие, на подбородке ямочка. Глядясь в зеркало, он как будто успокаивается. Вихры требуют еще слюны. Громовой голос сержанта отрывает его от изучения собственной внешности. — Что вы там застряли, капрал? Нашли время корчить из себя нарцисса. Марш на позицию! Сейчас будет инспекция. Ипполит Пелисье торопится в строй и равняется с остальными солдатами. Сержант приказывает проверить винтовки и пистолеты. Щелкают затворы. Наконец объявляют о появлении генерала. Он весь в галунах и медалях, окружен старшими офицерами. Стоя на ящике, он обращается к личному составу. «Сегодня, 16 апреля 1917 года, здесь, близ города Лана, мы решили перейти в наступление и смять оборонительные порядки немецкого фронта. Неприятель удерживает Дамскую дорогу. Пехота будет продвигаться на 100 метров вперед каждые 3 минуты. Это немного быстрее, чем в Вердене, где мы при схожих условиях сумели отбить форт Дуомон. Мы применим ту же тактику, доказавшую свою успешность. Затем впервые вступят в бой танки «Шнайдер». Они ударят врагу в тыл и облегчат задачу пехоты. Цель — достигнуть до наступления темноты южного предместья Лана. Ипполит поднимает руку. — Господин генерал! Ретивые офицеры готовы заткнуть выскочки рот, но Невель показывает величественным жестом, что готов его выслушать. — Как там поживают боши? — интересуется Ипполит. Полководец усмехается. «Разве вы не слышали все эти дни залпы наших пушек? На них валится град наших снарядов, произведенных в Сент-Этьене. Могу даже привести точные цифры. 5310 наших орудий уже выпустили 5 миллионов снарядов малого калибра и 1,5 миллиона крупного. По всей видимости, 3/4 неприятельских порядков уничтожено. Остается только завершить начатое. Немцы несут потери, они измотаны. Они смогут оказать нам лишь слабое сопротивление. Вы подниметесь на этот холм и покончите с ними. Так мы, точнее, вы, положите решающей победой конец этой изнурительной войне. После этого тевтонские захватчики уберутся во свояси, а вы героями вернетесь домой, к женам, родным, друзьям, и воцарится мир, как раньше. Генерал Невель делает выразительную паузу. Он смотрит на офицеров и мощным голосом провозглашает. «Час пробил! Уверенность, отвага! Вив ла Франс!»
«Вив ла Франс!» — дружно звучит в ответ.
«Будьте героями!» — заключает генерал. «Все по местам!» — командует сержант. «Приготовиться к наступлению!»
Ипполит проверяет кинжал и фляжку. Для апреля очень холодно, всю ночь шел снег. Солдаты выдыхают все больше пара. Справа от Ипполита Рене видит сенегальцев. Те так дрожат от холода, что слышно клацанье зубов. Сержант орет «Приготовиться!» Большинство солдат хватаются за фляжки и пьют для храбрости ром. Что до Ипполита, то у него во фляжке красное сицилийское вино. Это единственная его причуда, но он крепко за нее держится. Перебродивший виноградный сок его согревает и успокаивает. На горизонте проклевывается заря. Вокруг носятся птицы, безразличные к людским причудам. Ожиданию не видно конца, всем хочется поскорее выбраться из опостылевших крысиных нор. Наконец, ровно в 6 часов раздается пронзительный сержантский свисток. Справа и слева по траншее ему вторят другие свистки. Ипполит одним из первых вылезает по лестнице из окопа. Склон холма крутой, но подниматься по нему можно. Внезапно наползает туча, становится еще сумрачнее, припускает дождь. Заснеженная земля превращается в скользкую грязь. Слева от Ипполита танки Шнейдер один за другим вязнут в грязи. Первые метры пехотинцы преодолевают без сопротивления под пальбу пушек, утюжащих остатки неприятельских оборонительных позиций. Наверху холма часто вздымаются желтые фонтанчики взрывов, сопровождаемые столбами дыма. Пехотинцы, осмелев, ускоряют бег и достигают проволочных заграждений. Саперы пускают в ход кусачки и методично режут проволоку. Путь свободен. Можно лезть дальше. Внезапно очереди из вражеского пулеметного гнезда начинают косить вырвавшихся вперед солдат. Ипполит и его товарищи падают на землю и пытаются целиться в темные каски, высовывающиеся из-за укрытий впереди. Раненый солдат, забежавший дальше всех, срывает чеку с гранаты. Бросок! Немецкие солдаты в пулеметном гнезде выведены из строя. Выскакивающих наружу раненых и покалеченных быстро добивают. Дождь усиливается.
«Вперед! Вперед!» —
кричит сержант, сопровождая крики свистками. Подъем продолжается недолго. Оживает новое пулеметное гнездо. Теперь надо зачистить его. Французская артиллерия утюжит вершину холма. Дождь делает землю все более скользкой, осложняя задачу. Появляется группа неприятельских солдат. Ипполит с товарищами прижимается к земле. Теперь противник стреляет более метко. Ипполит подбирает вражескую гранату и швыряет ее примерно туда, откуда она прилетела. Он чувствует биение, крови в висках, дыхание спирает.
«Быстрее! Вперед!»
— вопит сержант, предусмотрительно прячущийся за спинами подчиненных. Голубые выдирают себя из липкой грязи и бегут. Впереди беспорядочные очереди. Солдаты падают один за другим, голос сержанта не умолкает.
«Вперед! Вперед! Проклятие!»
Потом голос сержанта становится угрожающим.
«Трусов, повернувших назад, ждут пулеметы, установленные внизу специально для них. Если их не достанут эти очереди, то они будут расстреляны, как дезертиры!»
Звук сержантского свистка не столько гонит вперед, сколько бесит. Потенциальных дезертиров валят очереди из французских окопов. Ипполит убеждается, что ни наступать, ни отступать уже не выходит. Он и его товарищи по оружию раздумывают, как быть. Снизу к ним приближаются какие-то солдаты, и Ипполит не может толком их разглядеть из-за дождя. Он надеется, что это подкрепление, но его ждет горькое разочарование.
Его товарищи косят огонь врага, подобравшегося с тыла. Теперь французские солдаты зажаты между двух огней. Наконец, сержант, прячущийся за горой трупов, командует атаковать неприятеля, ударившего им в спину. Солдаты подчиняются, но их маневр только увеличивает потери. Их окружает стена огня. Тем временем светает. Французы уничтожают всех немцев, подобравшихся снизу, но слишком дорогой ценой. Из всех атаковавших в первой волне в живых остался один Ипполит. Он чувствует себя не героем, а загнанным зверем. Он должен на что-то решиться. Он задыхается, сердце бьется, как сумасшедшее. Лезть дальше по склону значит одному атаковать вражеские пулеметные гнезда. Спускаться значит рисковать быть принятым за дезертира. Тогда он ползет по следам немцев, заходивших с тыла, и обнаруживает тоннель, вход в который замаскирован кучей земли. Такие тоннели ему знакомы. Ему приходилось обследовать подобные ходы в качестве лазутчика. И французские, и немецкие саперы превратились в кротов, роющих галереи и подкладывающих взрывчатку под неприятельские позиции. Ипполит лезет внутрь. Ступеньки ведут в подземный коридор. Своды коридора подперты бревнами. Ясно, что немцы давно здесь обосновались и наделали прочных галерей, чтобы быть неуязвимыми для французской артиллерии и атаковать отсюда свежими силами. До вершины холма еще далеко, и обстрелы последних дней, вопреки расчетам Невеля, не повредили эти укрепления. Продвигаясь дальше по тоннелю, Ипполит натыкается на ящики со взрывчаткой. Слышен какой-то шум, он прячется в углу и видит немецкого солдата. Пропустив его вперед, он нападает на него сзади, зажимает ему ладонью рот и перерезает горло. Он действует просто, четко, эффективно. Из сонной артерии солдата брызжет теплая кровь. Ипполит убирает руку, и тело падает, как тряпичная кукла. Кто-то зовет. — Хенрих! Во безду! Вас пасерт! Хенрих! — Генрих, где ты? Что происходит, Генрих? Ответа нет. Прибегает другой солдат. Ипполит нападает на него тем же способом и так же быстро приканчивает его. Его форма залита вражеской кровью. Снова слышатся голоса. Двое тащат ящик со взрывчаткой. Внезапно напав на них, Ипполит без труда закалывает одного, но второй, рослый здоровяк, обхватывает его ручищами. Юркий Ипполит бьет его локтем в живот, выворачивается и угрожает ему кинжалом. Теперь они стоят лицом к лицу, оба тяжело дышат, удерживая друг друга на расстоянии. Противник тяжелее, сильнее, но не так подвижен. Ипполит несколько раз достает его кинжалом, но порезы недостаточно глубоки, чтобы вывести его из строя. Немцу удается выбить у него кинжал, повалить и прижать своим весом к земле. Ипполит из последних сил отводит от лица его руку с кинжалом и своей свободной рукой сжимает ему кадык, но пальцы то и дело соскальзывают с жирного подбородка. Поединку не видно конца. Ипполит задыхается от кислого духа изо рта противника. Их лица разделяют считанные сантиметры, по лбу у него струится пот. Острие кинжала неумолимо приближается к его правому глазу. Он стискивает немцу горло, но на большее у него уже нет сил. Лезвие входит ему в правый глаз и под сухой треск кости протыкает мозг.